Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Мы очень долго пытались как-то сформулировать новую тему. Хотели одну, но получили немножечко другую тему, решили взять. Получилось поменять. Давайте ее сформулируем, Лен. Почему я... Нет, не так.
Почему я чувствую себя хуже других постоянно, на постоянной основе? Вот это вот такое разрушительное, неэкологичное сравнение себя с другими. Не в свою пользу, а всегда в пользу других.
Просто я вот вспоминаю, это еще сцена у меня из детства, когда... Все в магазинах было, ну, дети были одинаково практически одеты, это наше с вами детство, вот эта школьная форма, ты какой-то безликий, и вдруг встречаешь какого-то хорошо одетого мальчика, и ты сравниваешь, смотришь на него и стоишь и думаешь, боже мой, ну какой я нищенка, как-то вот выгляжу совершенно не так, как, ну, хотелось бы, да, сейчас уже немножко по-другому, но все равно есть люди, я вот вспоминаю кадр из фильма «Секс в большом городе», где Кэрри Брэдшоу как раз говорила про одну из героинь, говорит, ну почему я постоянно, когда вот ее вижу, у меня ощущение, что, говорит, ну, я грязная, вся какая-то оборванка и так далее. Почему это ощущение возникает?
Во-первых, смотрите, само по себе сравнение. Вот очень часто можно услышать некоторые рекомендации от некоторых психологов, говорят, вы знаете, вы себя не сравнивайте никогда ни с кем. Угу. Эта рекомендация, она очень поверхностна. Почему? Потому что механизм сравнения, он заложен в нас эволюционно. Потому что у нас всех есть генетическая память и так называемый эффект стаи. И для того, чтобы нам в стае, вот у нас у всех есть рептильный мозг, для того, чтобы нам в стае чувствовать себя своим, да, не чужим, а своим, чтобы стая нас признавала, мы должны через сравнение все время подтягивать себя, ну, к чему-то определенному. Дальше мы попадаем в образовательный процесс. Когда мы учимся в школе с 1 по 11 класс, мы, соответственно, тоже находимся в постоянном сравнении именно с системой отметок. То есть нам ставят отметки, благодаря чему мы различаемся.
Да? А если еще ребенок ходит в какие-то кружки, то там еще сравнивают его талант обязательно.
Талант,
его умение.
Физические возможности сравнивают, да. И получается, что вот этот механизм сравнения, по большому счету, для нашей психики, он сам по себе не разрушителен. Он позволяет нам находиться, то есть, во-первых, сканировать реальность, что происходит, во-вторых, находиться на определенном уровне. И более того, это возможность для развития. Только
стало
если.
Быть... Сейчас маленькая такая ремарка. Стало быть, мы с детства в этом всем живем, и поэтому наша психика от этого не страдает во взрослом возрасте.
Она не страдает, только если это не становится так называемым комплексом на языке психологов. То есть комплекс – это тогда, когда это начинает работать патологически, разрушительно для личности. То есть когда мы начинаем сравнивать себя, и мы постоянно как бы не в свою пользу видим результат этого сравнения. Причины могут быть разные. Первое, как вы правильно сказали, может быть серьезная имущественная дифференциация в детстве. Особенно если мы возьмем советский период, соответственно, там очень сильно семьи различались. То есть не было так называемого среднего класса, и там были люди, либо которые жили бедно и очень скромно, вот скромно до бедности, либо люди, которые очень хорошо и ярко жили, их было очень мало, но и эти семьи, и они сами, и их дети сильно отличались и выделялись. То есть вот это было имущественное расслоение. Естественно, ребенок, который и сейчас, и в прошлом жил в так называемой обделенной семье, он будет испытывать постоянную проблему при сравнении себя с другими. Если, например, ребенок воспитывался в семье, над которой смеялись, очень часто это по национальному признаку, ну, по крайней мере, я из своего детства воспринимаю, что некоторые национальности, они могут испытывать такую неприязнь общественную, и по национальному признаку над ними могут смеяться. Это тоже будет влиять на то, что человек во взрослом возрасте может начинать сравнивать себя не в свою пользу. Если ребенок вдруг, когда находился в еще таком, ну, достаточно чувствительном длительном периоде, попадал в какую-то физическую травму и вынужден был долго находиться дома. А потом, например, он не мог ходить на работу, у него было в школу, у него было, например, назначено какое-нибудь домашнее обучение, и он опять же вырывался, он становился как бы не своим, чужим, вот таким вот больным, слабым. Тоже он мог испытывать на себе вот эти вот буллинговые моменты, когда комьюнити детское, оно его отрицает. А кто такие дети? Дети, они же очень активно пользуются механизмами животного мира. И по большому счету для них сравнение – это фактически единственный способ связи с реальностью.
Окей, ну вот у меня мысль как раз, Костя из Митина прям с языка снял. Все зависит от того, с кем сравнивать. Я сравниваю со средней зарплатой по России, у меня все окей. А жена сравнивает с Инстаграмом и переживает, что мы запрещенные в России, кстати, мы бедные, и планочку пониже, и все спокойно. Правда, а может быть сравнивать не, я не знаю, там не с миллиардерами, детьми миллиардеров, а что-то такое пониже?
Вот смотрите, когда люди говорят о неком осознанном сравнении, тогда да, мы всегда можем сказать, ну, вы знаете, вот то, что является нашим началом, у кого-то уже является его финалом, и поэтому сравнение здесь невозможно. Но когда мы говорим с точки зрения психологии, человек не может часто контролировать этих процессов, ну, не может. Угу. То есть просто он чувствует себя хуже других. Он начинает сравнивать, а у соседа всегда лучше или у соседки. Он начинает сравнивать, а у кого-то всегда краше. И он начинает уже в определенном возрасте очень часто думать, ну, например, ему 23-25 лет, а очень часто люди приходят в терапию и говорят, а я ничего не добился. У моих, однокрупников, ровесников, у них уже есть машины, есть квартиры, они зарабатывают, там, не знаю, на блогах какие-то бешеные деньги, а я ничего не добился, мне всего лишь платят зарплату там 50-60 тысяч рублей, и я еще начинающий специалист. И человек от этого, молодой человек, может очень сильно мучиться реально и проживать несчастливую жизнь, он начинает самоуничижительные внутренние процессы. Вот эти, когда человек вот таким образом мыслит, это всегда очень благополучно ложится на некое детское восприятие. Почему? Потому что ребенок, он никогда не знает, какой он, пока ему его родители этого не расскажут. И получается, что и сейчас не наши мамы и папы не виноваты, и они делали, и мы так делаем, и наши дети будут так делать. Мы сравниваем наших детей. Мы сравниваем наших детей с другими детьми, да, то есть ну, мы иногда конечно. Можем привести в пример и сказать, там, вот, сын маминой подруги или дочь маминой подруги, даже мемы такие есть. Мы очень часто ориентируемся на оценки в школе и по оценкам в школе судим о том, какой наш ребенок, насколько он способен или насколько он не способен вообще в жизни. Получается, что вот эти вот погрешности воспитательные, они были, есть и будут. Ну, это я не знаю, насколько нужно быть прокачанным родителем, чтобы вообще это исключить. И передачу...
Сравнение, получается, это нормальное состояние психики, мозга и нормально вообще...
Это нормальный механизм. Совершенно верно, Макс. Это нормальный механизм взаимодействия психики в социуме.
Угу. Вы начали, я перебил.
Да, единственное, что можно, для чего эту передачу мы сейчас ведем? Для того, чтобы родителей уберечь от чего? Вот когда мы сравниваем своего ребенка с кем-то, пусть даже нехотя, да, то есть мы не хотим сравнивать, но все равно нет-нет, да и где-то прорвется вот какая-то, uh-huh. может быть, не впрямую в лоб, но где-то вот просто настроением, где-то полунамеком и так далее. Ребенок это всегда считает. Нужно обязательно своего ребенка тоже хвалить. Не только вы посмотри на Катю, какая она прекрасная победительница там, чемпионата по фигурному катанию, а еще и ты молодец, потому что ты отлично в шахматы играешь, или ты много читаешь, или ты такой прекрасный коммуникатор, всегда в любой ссоре ты договоришься. То есть для того, чтобы ребенок рос и с нормальным отношением к сравнению, да, чтобы это было экологичное сравнение себя с другими, и для того, чтобы он мог ориентироваться на кого-то, нужно, чтобы у него тоже была похвала. Он тоже должен понимать, что он в чем-то очень хорош. Вот когда родители этим пренебрегают, то есть они все время сравнивают, как бы указывают ему на то, куда нужно ориентироваться, а сами не хвалят своего ребенка, то получается, что все время родитель восхищается каким-то другим ребенком. Представьте, как ребенок свой чувствует себя.
Ну, конечно.
Если родитель эту ошибку не допускает, то в целом эти сравнения, даже если где-то было сравнение не в пользу ребенка, имеют больше воспитательный, чем травмирующий момент.
А когда вот, если ты сравниваешь, ну, не ребенка, там еще кого-то, да, там партнера, я не знаю, там самого себя, и после этого сравнения возникает чувство такой неловкости, угу, стыда, да. Какой-то легкого, это нормально, как это побороть? Или это вообще, ну, есть и есть, но мы не можем перепрыгнуть через свою голову или выше себя?
И когда человек уже может говорить, я не могу перепрыгнуть выше себя, это, по большому счету, скорее всего... приведет ему к тому, что он переживать за это не будет. Но есть люди, которые реально переживают. Переживают почему? Во-первых, они не могут считать своих настоящих эмоций. Те люди, которые в детстве очень часто подвергались негативному сравнению, то есть сравнению не в пользу их, повторюсь, либо так у них жизнь складывалась, либо так отношения в коллективе складывались, либо родители таковыми были, либо, может быть, действительно у них были сложности, им никто не помогал справляться с этими сложностями. Но вот они выросли, и они все время ощущают вот это вот как бы свою неполноценность. Два варианта, куда идут, как правило, люди. Угу. Первое – это в максимальное стеснение. То есть люди стесняются и выступать на публике, и говорить на планерках, и развиваться, и брать на себя достаточное количество ответственности, чтобы получать какие-то должности, и, значит, разговаривать о повышении своей зарплаты, и выбирать того партнера, который им подходит, а не того, который, что называется, первый рядом находится и на все согласен. То есть люди начинают стесняться, то есть они всячески себя притесняют. Это такое, знаете, да, как потеря себя – и это, ну, такой вот одна крайность, скажем так, проявления вот этих негативных сравнений. И они все время, им все время действительно кажется, что другие лучше. Почему? Они действительно так выстраивают свою жизнь, что другие всегда лучше, больше, выше, сильнее. Вторая крайность – это люди идут в такой яркий перфекционизм. Как я уже говорила, мы всегда такие двусторонние медальки. И получается, что тот человек, который хочет все делать на 101% из 100, угу, у него все время в базе есть ощущение, что он недостаточно хорош. Вот он недостаточно, ему нужно все сделать экстра, все сделать лучше, все сделать самое лучшее, да, или чтобы признали
для самого
его,
себя,
чтобы признали еще внешнее обязательно. Mm. Перфекционисту очень важно внешнее признание, потому что где-то внутри глубоко он постоянно ощущает, что если там будет условно не 101%, а 99%, все, это уже мы обесцениваем.
Нет, я с вами соглашусь, но это не во всех делах происходит. Например, вот я в каких-то моментах я перфекционист. Если я там что-то делаю, какие-то эфиры там или еще что-то, это постоянно работа мозга, постоянно мне нужно, да, вот именно на 101%. Но если я, например, дома, не знаю, там, пришиваю пуговицу к домашним шортам, ну, я могу кривенько ее пришить, совершенно не обязательно как бы так вот стараться прямо уж куда там. Ну, каким-то таким вот моментом.
У перфекционизма, как всегда, мы тоже знаем, есть стадии и степени, да, то есть когда человек доходит уже до того, что он вообще не может ни пуговку там криво пришить, ни чтобы ботиночек в коридоре неровно стоял, ни чтобы он там, не знаю, по определенным правилам дверь не закрыл, и чтобы ручечка именно в таком положении была, ну, это уже такая совсем невротическая клиника, это нужно уже обратиться к специалисту, потому что, получается, мозг фиксируется совершенно не на тех вещах, на которых, по идее, нужно фиксироваться, то есть где-то внимание, откуда-то он внимание свое забирает. Вот, получается два варианта. Либо человек очень стесняется и боится проявляться, и недополучает всех возможностей, которые мог бы, и страдает от этого. Проблема людей, которые думают, что они чувствуют себя хуже других, в чем? Что им очень нужно признание внешнее, и им очень нужно внимание людей. Но взять они его и привлечь к себе это внимание, они боятся, стесняются.
А если наоборот? Не надо внимания, за, там, не, пусть я буду пустым местом, но вообще вот не замечайте меня, а люди наоборот замечают.
Ну, это другая история уже, то есть если вас все-таки люди замечают, то у вас есть, скорее всего, рассогласование осознанного с бессознательным, то есть вы в осознанности внимания не хотите, а ваше бессознательное всячески его притягивает, и поэтому вы внимания имеете все равно очень много.
Нет, это говорит, знаете, Лен, еще о чем? О том, что иногда устаешь, когда без конца, ну, постоянно ты, не знаю, из-за своего характера, из-за своего какого-то постоянного, ну, как-то коммуникации, возможно, да, разговоров, постоянно тебя замечают, постоянно.
Здесь, смотрите, Макс, вот если мы говорим конкретно о вас, если бы вы были тот человек, который на самом деле не любит внимания, вы просто не работали бы в масс-медиа.
Это понятно, да.
Да? То есть вы выбрали бы, не знаю, работу программиста, научились бы программировать на языке Python, сидели бы дома, и вас, кроме вашей собаки, никто бы вообще вниманием
не обращал.
Не наделял. Если вы работаете в большом коллективе, если вы работаете в масс-медиа, если вы все время коммуницируете, значит, это внимание вам нужно. То есть, если у вас его забрать, вам будет плохо. Вы будете искать любую другую работу, которая будет вам это компенсировать. Другое дело, что вы периодически устаете, скорее всего, от этого, да, внимания, и тоже не считываете, в какой момент вы перегрузились этим вниманием, а самое главное, или бы кто пришел и перегрузил. Бывает, один человек перегрузит, а так проецируется, как будто бы абсолютно на все, да.
Окей, друзья, мы говорим на тему, почему я рядом с этим человеком или каким-то другим чувствую себя хуже, нищенкой и так далее. Татьяна вот пишет, а когда ребенок говорит, я красивая, а ты страшная другой девочке?
Она... Да, вот у ребенка это уже идет сравнение. Но опять же, ребенок это где-то считал. То есть он не сам научился говорить: я красивая, а ты некрасивая. То есть ему ей, ну, мама может дома говорить: вот я аккуратная, а ты неаккуратная. Ну, к примеру, угу. Ребенок быстренько спроецировал и может это уже транслировать. Тут, если маму это беспокоит, если маму это действительно беспокоит, то она может объяснять, что сравнивать нужно себя таким образом. Во-первых, у красоты есть, ну, как бы разное видение. Мы все видим, красота, она в глазах смотрящего. Вот ты очень красивая, и эта девочка тоже очень красивая. Угу. Да? К тому же мы все меняемся. Вот очень трудно себя ощущать красивой в возрасте 13-14 лет, девочки. Вот подрасти до 13 лет, будем
всякие
с тобой разговаривать.
Всякие бывают девочки.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Ведущий Максим и гостья, прекрасно.
Вы знаете, Лена.
Да, Лена, я знаю, мы на приеме прямо, я прямо жду понедельника. Вы знаете, вот у меня вопрос в то же время, Лена, к вам, как к специалисту, скажете. И в то же время, как бы, я даже не знаю, как это сказать. Ну, предположим, даже вопрос, что-то вы добавите. Я уже взрослый человек, можно сказать, даже пенсионерка. И вот только в этом возрасте я, откровенно говоря, поняла, для чего люди спрашивают некоторые вещи и как мне с этим себя вести. Ну, например... Как твое здоровье? Там, или, там, например, если совсем вглубь, слушай, а у тебя какой сахар? Ну, образно говоря. Я подумала, думаю, боже мой, а зачем вообще люди этим интересуются? Вот мне, например, по большому счету, ну, неинтересно. Я не собираюсь знать цифры там давления другого человека. И вы знаете, Лен, я подумала, это же все вот ваша тема передачи для сравнения. Человек хочет сравнить. Он меня знает такая, веселуха, все, всегда в хорошем настроении. А мне все-таки интересны вот эти вот моменты. И они хотят сравнить, а на каком этапе они находятся и я. Для сравнения. Я стала говорить, я говорю, знаете, я на тему здоровья говорить не буду. Там. Или, предположим, то, что мне не хочется, опять я...
Ну, это... понятно, вопрос да. Понятен, да, Лена готова уже дать ответ.
Готова, все, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, спасибо, что вы с нами.
Значит, смотрите, у нас наша психика наделена целой кучей защитных механизмов. И один из этих механизмов называется обесценивание или агрессия, которую мы направляем. Когда мы смотрим на какого-то... Смотрите, это классический пример, например, в нашей передаче. Как только мы затрагиваем какую-то очень чувствительную тему, такую общественно чувствительную, к нам начинает литься хейт просто литрами. Угу. То есть они начинают говорить: вы не так сидите, вы не так говорите, вы несете какую-то чушь, кто вы вообще такие тут и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы очень глубоко копаем, и, соответственно, люди не могут считать на самом деле, по какой причине их раздражение в этот момент прямо закипает. Да? А раздражение – это всегда некий маркер. И что происходит с нами, когда мы видим каких-то людей и сравниваем себя не в пользу свою, да, да, а в пользу их. Наша психика пытается обесценить того человека, которого мы слышим или на которого мы смотрим. Ну, например, знакомые нашей слушательницы каким-то образом наблюдают за ее жизнью со стороны. И их дико раздражает, что она может быть достаточно какой-нибудь успешной, активно живущей, не знаю, со своей жизненной позицией, разрешает себе то, что не разрешают себе они. Для того, чтобы вынести, что этот человек лучше, да, и признать это не каждая психика может, психика будет защищаться. Она будет говорить, ну, зато, наверное, у нее сахар там близкий к сахарному диабету. Или зато она, наверное, из больницы не вылазит.
Одним словом, зависть. Это типа делается из-за зависти.
Это называется зависть, да. Но она, как помните, по эфиру по зависти я говорила, она бывает белая и черная. Чем плоха черная зависть? Черная зависть, она благодаря тому, что вырабатывается большое количество обесценивающей агрессии, которая направляет, она подавляет нашу волю. То есть человек вместо того, чтобы посмотреть на некоего человека, отдать, признать его, что он в чем-то лучше, и попытаться спросить, а я также могу? То есть попытаться себя как бы подтянуть к тому сравнению, которое нравится по большому-то счету. Человек начинает направлять энергию на то, чтобы второго обесценить, ну, то есть как бы понизить в своих глазах. И, соответственно, свою волю в этот момент подавляет тоже. То есть он ничего не делает для того, чтобы меняться, но при всем при этом он будет делать все, чтобы низвергать с пьедестала того, кто ему не нравится в этот момент. Вот так работает этот механизм. Поэтому, когда приходит...
Не поймешь, что лучше, а что хуже.
Да, откуда берется пассивная агрессия, когда, например, мы там на кого-то смотрим, человек очень много уделяет времени своему телу, постоянно ходит в спортзал, и потом, знаете, такие фразы: «О, это я не знала, что у тебя целлюлит есть». А оказывается, ну вот поздравляю, поздравляю. Да, вот это классика подвисает, такого обесценивания, да. И вместо того, чтобы увидеть, что я на самом деле сейчас завидую, и завидую по-черному, то есть этот человек вызывает во мне целую кучу негативных эмоций. Вместо того, чтобы это осознать и либо на этого человека, ну, не коммуницировать, не общаться с ним, либо просто признать, что он в чем-то лучше, ну, то есть отдать ему это признание, мы начинаем его как бы попытаться
унижать.
Да.
Наталья пишет: глубинно, ой, улетела, не зависит ли от подвижной, чуткой психики? Ни на одном, так и на другом потребности заморочиться.
Ну, смотрите, подвижная психика в целом, она ведь тоже стоит на целой куче психотравм. То есть сама по себе психика – это крепкий механизм. Нас природа такими создала, что если психику ничем не травмировать, то она будет достаточно крепкой. Подвижная психика, как правило, она с детства, то есть мы с детства воспитываемся в таких условиях, при которых мы все время как на качелях, то в минусе, то в плюсе, то в минусе, то в плюсе. И, соответственно, минусов очень часто...
То есть меняться, то плакать, так я
понимаю? Минусов очень часто бывает больше плюсов. Ну, угу. Семья была там, например, очень требовательная, да, или там какие-то условия жизни сложные, или не было возможности там в школе каким-то образом самореализоваться. Это все для ребенка очень тяжело. Вообще детство – это невероятно тяжелый период жизненный. Это не про сюси-пуси, это не про цветочки и не про игрушечки. Это про постоянную фрустрацию от внешней среды, про постоянные страхи, которые внутри ребенка процветают, и еще и про родителей, которые на ребенка навешивают целую кучу требований, думая, что они таким образом ребенка подталкивают в лучшую жизнь. А в реальности работает наоборот. Но родителей не переубедишь, что так не надо, пока они сами не задумаются. Пока ребенок им уже в пубертате не покажет. Ну, да. И получается, что подвижная психика, она стоит на том, что целая куча непроработанных травм. Если травмы проработаны, психика становится очень крепкой.
Я понял. Сын, почему сын говорит, наша машина плохая, а у наших друзей хорошая? У друзей очень дорогая, конечно, машина, пишет Константин.
Ну, в данном случае сын, я так понимаю, констатирует просто факт, что наша машина хуже, чем машина у нашего соседа. То есть ребенок просто отдает приоритет. Почему это беспокоит папу? Например, папе очень тяжело воспринимать, что сосед купил машину, или друзья, да, там друзья фигурируют, что друзья купили машину лучше. А если вы признаете этот факт, что одна машина лучше другой, то, в общем-то, это единственное, что вы можете сделать, это поставить себе цель заработать на такую же, если вам будет нужно это.
Шеф-командор пишет: стараюсь своих дочерей ни с кем не сравнивать. Именно по этой причине я 13 лет не общаюсь со своим отцом. Лучше хвалить или подсказывать, обучать. Лучше хвалить или подсказывать и обучать.
Ну, естественно, хвалить или подсказывать и обучать – это всегда
можно
лучше.
Можно захвалить же.
Другое дело, что не все родители могут бесконечно хвалить своих детей. Почему? Потому что родитель, он видит своего ребенка разным. Он не видит его только в прекрасных... Потому что и ребенок-то разный. Ведь дети могут на самом деле гадко себя вести.
Конечно, безусловно.
Да? Дети могут не видеть границ. Дети могут проявлять жестокосердие. Дети могут нарушать морально-этические принципы. Дети могут делать все, что угодно. Они таким образом развиваются. И далеко не всегда родитель может хвалить.
Но, Лен, когда, вот опять же, золотая середина. Не дохвалишь — плохо, перехвалишь — тоже плохо.
Да, и золотую середину трудно соблюдать.
А сами говорим, что дети такие иногда гадкие бывают, что их и хвалить-то не за что.
Бывает такое, конечно. Не за что хвалить.
Окей. Так, я наоборот. Может быть, знакомые люди при встрече просто автоматически задают вопрос с целью поддержать разговор. А слушательница как раз почему-то бурно реагирует на обычные вопросы. Да мы в большинстве своих
обычные...
случаев...
Вот смотрите, когда вам задают вопрос, какой у тебя сахар, ну, мягко говоря, это необычный вопрос. Как дела — это обычный вопрос. Как поживают там, не знаю, твои близкие — это обычный вопрос, действительно такой small talk для поддержания разговора. Ну, представьте, мы, люди встречаются и говорят: какой у тебя сахар? Это же уже какое нарушение личной... Это нарушение личной границы.
В том возрасте вы уже можете задавать вопрос, какой сахар.
Да, а я давайте сейчас после перерыва объясню, почему люди задают именно вот такие вопросы.
Окей. Елена Соловьева сегодня наш народный психолог. Друзья, говорим мы о том, почему я рядом с этим человеком чувствую себя хуже. Значит, после новостей продолжим обсуждать эту тему. Сравниваем.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог, психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также мы вещаем в телеграм-канале видеотрансляция радио говорит МСК, в ютуб-канале говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Говорим мы о сравнениях, говорим мы о том, почему я рядом с этим человеком чувствую себя хуже, как-то как нищенка, скажем так. И закончили мы говорить о том, почему люди задают некорректные вопросы, в принципе.
Да, это называется эгоизм неуверенности. То есть, когда человек зациклен внутри себя на каких-то вопросах, например, на своем здоровье, на своем финансовом положении, на внешности, то он при взаимодействии с другими людьми продолжает циклиться на этой же проблеме. Вот почему, например, могут задавать бестактные вопросы, касаемые здоровья. Какое у тебя давление, какой у тебя сахар, а похудела ли ты или не похудела? Или все знают, что нельзя задавать вопросы о деньгах, да? То есть неприлично спрашивать, сколько ты зарабатываешь, в каком обществе бы ты ни находился, даже если в близком. Но многие люди игнорируют это правило и все равно этот вопрос задают. Потому что это их внутреннее зацикливание. Они через сравнение постоянно взаимодействуют так со своим триггером внутренним, непроработанным. То есть, если кто-то зациклен на своем здоровье, он все время вынужден будет интересоваться у других людей деталями их здоровья для того, чтобы уточнить, а с ним точно все хорошо? То есть, он не может без вот этого, без сверки с реальностью с другими людьми. А то, что вопросы очень часто нетактичные, это говорит только о том, что когда мы слишком зацикливаемся, мы выпадаем из реальности. Мы не можем уже понять, ситуационно это разумно задавать такой вопрос или нет. Может этот вопрос обидеть того человека, который с нами разговаривает, или быть слишком бестактным, чтобы его ранить. Уже мы не можем это оценить.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Я хотела сказать, почему раньше я никогда не думала, что дети, ну, в единственном лице могут завидовать своим родителям, допустим, дочь матери, допустим. Но в последнее время я поняла, что мои достоинства, все, которые я имею, они минусуются, притом так категорично и так явно, что у меня вызывает вопрос, а почему, что случилось, почему так? Почему от такой близости, которая была, появляется какой-то антагонизм?
А вот возраст дочери какой?
Какой возраст? Сколько лет дочери?
Возраст дочери.
Ну, уже 50.
То есть дочери 50 лет?
Да.
И она до сих пор с вами конфликтует?
Да, и понимаете, даже как-то подчеркивает, что у моих подруг, мамы, уже все в деменции. Я говорю, что ты хочешь сказать, что я в деменции? Понимаете, даже такие вопросы возникают. То есть какой-то идет противоборство.
Вопрос в чем? Зачем? Почему вы не в деменции?
А вы вместе, да. Вы вместе живете?
Наоборот, ты тоже, может быть, даже в деменции. Вот так, такие намеки уже.
А вы вместе идут, проживаете?
Хотя вообще это полностью отрицается.
Не слышно.
Вместе живете? Вместе живете с своей дочерью?
Вы знаете, мы не вместе живем, мы сосуществуем.
Ну, вы живете вместе на территории?
Нет, в разных местах.
Вы живете в разных
очень
местах?
Очень много соприкосновений, потому что много общего в делах.
Понятно. Ну, в таком случае обсудите со своей дочерью, чтобы она не говорила с вами в такой манере. Ну, например, скажите, что меня это обижает. Почему?
Чем это вызвано? Что за причина такая?
Смотрите, причины... Вот я вам не могу сейчас в эфире сказать, какая причина, потому что ни я ни про вас, ни про вашу дочь ничего не знаю. А вызвано это может быть чем угодно, начиная от того, что ваши... Вот смотрите, когда мы взрослеем, мы все проходим через пубертатный переходный возраст, в котором мы начинаем не любить или даже ненавидеть своих родителей, обвиняя их во всех смертных грехах. Этот возраст обычно, начиная лет с 13, и закончится он должен годам к 23. То есть вот в это десятилетие мы должны пройти сепарацию от родителей таким способом, что мы низвергаем их с пьедестала и проходим через различные конфликты. Если все прошло успешно, то человек уже там, ближе к 23-24 годам, он находит некий такой вот хрупкий мир со своими родителями, он их признает, некоторые занимают даже такую парентификационную позицию уже по отношению к родителям, то есть они начинают заботиться, так воспринимать родителей, как немножечко своих детей и так далее. Если у вашей дочери, например, по возрасту такого не произошло, то есть вот в эти 10 лет, когда ей было положено с вами ругаться, она не ругалась, то есть вероятность, что она это делает вот в 50 лет. В 50 лет. Дальше, есть возможность, возможно, у вас есть какие-то взаимодействия, накопилось очень много внутренних конфликтов в ваших отношениях, нерешенных. Их очень много. И вместо того, чтобы потихонечку, по кирпичикам эти конфликты как-то разбирать, то есть признавать и менять свое поведение и вам, как маме, и ей, как дочери, происходит просто такой вот выброс пассивной агрессии. Жаль, что ты еще не в деменции или еще чего-нибудь. То есть причины могут быть разные. Поэтому, когда вы говорите, почему так, я не знаю, почему, но есть какая-то причина. Но если вам это не нравится, вы можете это прекратить. Сказать, мне не нравится, когда ты такое говоришь, пожалуйста, так больше со мной не общайся.
А вот вообще можно отказаться от общения матери при наличии все-таки материнского инстинкта от этих отношений? Потому что иначе это слишком далеко уже заходит, то есть превращается в какую-то...
Вы можете его минимизировать, конечно. Вы можете минимизировать и сказать, мне последнее время очень с тобой травматично общаться, мы с тобой постоянно ругаемся, поэтому давай будем общаться по праздникам при помощи просто поздравить друг друга с праздником и все. И не вступать ни в какие диалоги и выяснения отношений. Можете.
Пытайтесь, спасибо большое, держитесь, слушайте нашу программу. Парень 25 лет, с возрастом вообще общаться ни с кем не хочу, все раздражает в плане друзей, последние полгода ни с кем не вижусь. Также нет отношений с девушками, ибо не хочу, да и отказов много, неинтересно, не нравится. Мне в целом комфортно, а окружение... В окружении все обижаются, а дома с родными и сестрами контакт хороший у меня.
Ну, если вам в целом комфортно, то, в общем-то, чего нам это обсуждать? Вам комфортно, все, мы на этом останавливаемся.
Вот если бы было вам дискомфортно, и вы не понимаете, почему вы не общаетесь с другими, тогда да. 7373948, прямой эфир. У нас немножечко уже другие темы пошли, не то, на которые мы говорили.
Ничего.
Добрый день.
Добрый день, мои дорогие. Это Нина Ивановна. Ой, у меня к Леночке такой вопрос. Три дня не могу найти решение вот такого вопроса. Вот все то, сейчас о чем говорить, частично я нашла ответ. Значит, вот три дня назад звонит моя соседка, с которой мы там уже, лет 20-30 вместе. И каждый раз она начинает с того, что у ней болит то, сё, пятое, десятое, что сын такой, что дорогу не чистит и так далее. Я, значит, решила, она глотает 15 таблеток от сердца, от почек, от печени и так далее. Я решила разобраться, есть у меня время и очень много литературы, причины ее поджелудочной болезни, там желудка, 5-10. Звоню ей позавчера, говорю, вот желудок, что ты ешь там и так далее. Так вы знаете, она настолько возмутилась, что я ей какие-то давала советы, не от меня лично, а то, что я там от этих своих ученых...
Мы поняли вышла. Вопрос.
Она бросила трубку.
Нина Ивановна, вопрос задайте.
А вопрос такой, нужно ли мне вот с ней общаться? Я даже хотела просить извинения, что я хотела ей что-то подсказать. Или вообще плюнуть на нее. Раньше я переводила разговор там на ее...
Мы поняли, вы хотите продолжать общаться, но вы не знаете, как ей об этом сказать, верно?
Я вот думаю, я ей стараюсь не звонить, она мне звонит и начинает со всех своих неприятностей, а мне...
Вопрос, должны... Нина Ивановна, вопрос.
Я примерно поняла.
Мы поняли.
С ней вообще общаться, забыть про нее, но она моя соседка, никуда от нее не денешься.
Каждый волен решать, вы же не в одной клетке, спасибо большое, сидите, Лен.
Да, я понимаю, о чем Нина Ивановна спрашивает. Вот смотрите, есть такие люди, которые на самом деле, и у психологов есть такие кейсы, такие клиенты, когда люди приходят с каким-то недовольством, неудовлетворенностью в жизни. Они говорят, вот жизнь по отношению ко мне несправедлива, я не могу то, пятое, десятое. И психолог в процессе терапии дает конкретные рекомендации, которые могут жизнь улучшить. И если человек не берет эти рекомендации и не улучшает свою жизнь, то тогда он живет по принципу вторичных выгод. Вторичная выгода у страдания – это само страдание. Вот есть люди, которые живут, и им просто психологически необходимо страдать. Ну, например, вот соседке Нины Ивановны необходимо позвонить кому-то и пожаловаться, какая она бедная, несчастная, как у нее разрушилось здоровье и как у нее, значит, проблемы с поджелудочной железой. Нина Ивановна что делает? Она говорит, я открываю там энциклопедию, смотрю, для того, чтобы поджелудочная железа не болела, нужно соблюдать диету, там пить, возможно, такие-то травки, муравки и так далее. И в этот момент, получается, представление соседки о своем страдании разрушается, она, оказывается, может не страдать. Вызовет это у нее агрессию, если ей нравится находиться в страдании. конечно, вызовет. И она скажет, что это ты мне тут со своими советами? Твоя задача слушать, как я ною тебе в трубку. Мне не надо, чтобы ты решала мои проблемы.
Мне кажется, у каждого человека есть такой друг или приятель, или приятельница. Ну, потому что у меня тоже такой... Иногда я таким бываю. Я тоже могу иногда ни с того ни с сего взять, ну вот сам себя пожалеть.
Ну вот приходит женщина в консультацию, говорит, я чувствую себя хуже других женщин, потому что я по здоровью не могу иметь детей. Ну не могу, там у меня были уже неудачные попытки и много, и вообще поэтому я чувствую себя недоженщиной. Я ей как психолог говорю, ну у вас есть возможность иметь детей, их можно не рожать, есть дети, которым очень нужна любовь, вы можете усыновить или удочерить ребенка. Она говорит, о нет, я на это пойти не могу. Я говорю, а почему, если цель ребенок? Ну вот я не могу его родить сама. Я говорю, ну хорошо, вы биологически не можете, но психологически вы же можете стать матерью. Ваши материнские инстинкты также могут работать в отношении других маленьких детей. И здесь о чем я говорю? Если она эту свою потребность не удовлетворяет, значит, ей просто нравится находиться в ощущении, понимаете, бессознательно нравится находиться в ощущении обиды на мир.
Нина Ивановна, что сделать? Прекратить общаться?
Нина Ивановна с этой женщиной нужно общаться по принципу. Вот она ее слушает, как у нее там поджелудочная железа загибается, и слушает, и не давать никаких рекомендаций, потому что этой женщине ваши рекомендации не нужны, и помощь никакая не нужна, ей нужно просто поныть.
Четь пишет, раньше была очень общительной, по всей стране друзья, подруги, сейчас сузил круг общения до 3-4 человек. Может, это ненормально? Четь, я могу вам сам ответить, хотя не психолог, что это вполне нормально. Это, опять же, вас, если это беспокоит, вам дискомфортно, то тогда считайте, что это ненормально.
Только если вам дискомфортно, да.
Да. А если вам хорошо, у меня, например, работая на радио, телевидении, постоянно очень много общения знакомых, друзей. Но в какие-то моменты ты устаешь от этого общения, и ты хочешь, да, есть вот 3-4 человека близких, с которыми я общаюсь близко. Остальные, ну, приятели. Привет, привет, пока-пока. Все.
Ну, есть люди, которые, знаете, если бы нам хоть один написал, который бы сказал, а я хотел бы, чтобы у меня было большое количество контактов в телефоне, с которыми я могу просто переписываться или общаться, но я не могу такими обзавестись. Вот это, наверное, больше по теме нашей программы, ну, да. Потому что это значит, что человек не дает себе выстраивать такие социальные связи, то есть ничего не делает, чтобы его взаимодействие было комфортным, и люди легко с ним общались, но при этом очень страдает, да, от этого. То есть у него этого нет, и он очень страдает от этого.
Хорошо, идем дальше. Меня раздражает одна знакомая. Друзья, у нас тема была, а вы как-то уводите нас
оттуда.
Нет,
все правильно. Когда они говорят, меня раздражает одна знакомая, это говорит, что они сравнивают ее не в свою пользу или их. Все правильно они
пишут. Она воспитывает ребенка 8 лет и периодически раз в месяц просит меня материально помочь. То на ДРЭ, то на Новый год. Ей постоянно не хватает. Одна воспитывает. Она не является моей девушкой, не мой ребенок, связи никогда не было. Отношений портить не хочу. Как раз и отрезать от просьбы. Короче, как отказаться от просьб ее материальной поддержки?
От просьб никак вы не откажетесь, она будет обращаться за помощью. Вы вправе ее не оказывать, или вы вправе оказать ровно ту помощь, которая вам радостна, которая вам посильна. Да, вы можете сказать, я тебе там денег в долг не дам, но там твоему ребенку куплю игрушку. Или я тебе дам не ту сумму, которую ты просишь, у меня есть вот столько-то, мне комфортно с ней расстаться, я дам тебе ее. Поэтому тут, если отношения испортятся...
А он совсем, что ли, дает? Она не возвращает, что ли?
Я не знаю, не описано. Он просто говорит, она ко мне обращается, я помогаю. То есть, если вы можете поставить эту границу, ставьте. Если женщина примет решение с вами больше не общаться, потому что она на вас обидится, это будет уже ее решение. Но если вы таким образом покупаете взаимодействие с ней, то есть вы даете ей деньги, даете ей помощь, или что, ну, в чем выражается помощь, да. Я не знаю, для того, чтобы она не портила с вами отношения, это уже про вас. Это вы уже оплачиваете
общение. А почему нельзя сказать, я больше не могу давать?
Потому что люди некоторые не могут говорить «нет», потому что он говорит, она воспитывает детей одна, и она обращается ко мне за помощью, кто же, если не я, еще ей поможет. Вот так у него это работает. Это уже из воспитательной системы идет.
Владимир пишет, тяжело общаться с людьми, у которых один негатив, что ни слова, все плохо, все не то.
Абсолютно это согласна. Правда. Знаете, еще как мы раскачиваем свое сравнение, вот на самом деле люди, которые очень развиты, которые много образовываются, много читают, погружают себя в научную информацию, у них одновременно возникает такой механизм, а им все время начинает казаться, что они ничего не знают. Вот этот вот принцип «я знаю, что я ничего не знаю», он работает только у людей, которые на самом деле очень глубоко погружаются в в информацию. Эффект Даннинга-Крюгера, который в свое время выяснили, заключается в том, что люди, чем менее обладают какими-то знаниями, тем более они уверены в том, что они знают все. Вот это классические диванные аналитики, которые на любой вопрос у них готов всегда абсолютно экспертный ответ. Вот чего бы ни касалось ковид, военные действия, не знаю, там какие-нибудь психологические исследования, чего угодно, у них на все есть мнение, и только оно лишь единственно правильное. Когда мы, чем более мы погружены в информацию, чем более мы умные, тем больше у нас сомнений в том, что мы на самом деле что-то знаем. Да, вот это «я знаю, что я ничего не знаю» начинает работать. Второе. Люди, которые очень интеллектуально развиты, обратите внимание, они гораздо легче делятся информацией, чем те люди, которые скудно развиты. У меня недавно моя знакомая, она рассказывает мне, не знакомая, клиентка, она рассказывает мне в терапию ситуацию, что она спрашивает у каких-то своих знакомых в чатике, какие курсы они закончили для того-то и для того-то. И ей женщины говорят: слушай, ты уже закончил слишком много в курсов, мы тебе не скажем, где мы отучились. Почему? Потому что люди с низким количеством информации внутренней, и для них каждый информационный блок – это неслыханная ценность, и они их берегут, потому что если они эту информацию скажут, то все, они как бы уже новые, а новые у них нет.
А может, они просто такие противные тетки, которые не хотят делиться информацией.
Да.
Вот, что ты лезешь к нам? Это наше поле, вот любой, это твое.
Вот смотрите, любой эксперт, у которого этой информации, простите меня, 4 вагона в голове, он будет рассказывать вот куда угодно. Позвони, напиши, вы как журналист знаете. Любой эксперт будет информацией делиться. Если это такой классический недоэксперт, может и не поделиться.
А вот Павел как раз и говорит, что она не возвращает, во-первых, деньги, эта женщина. А просто пишет: привет, пришли, пожалуйста, денег, мне нужна помощь. Вот. И он говорит: я несколько раз говорил, что не дам, она не понимает и все равно пишет.
Ну так не давайте. Отвечайте: нет, не пришлю. Сегодня, не сегодня, дорогая, не сегодня.
Костя пишет: это про меня, много знакомых, но нет друзей. В принципе, норм, но хочется пообщаться с кем-то, кроме жены, на личные темы, а нет таких людей в жизни. Ну так заведите, Костя. Насколько я знаю, вы не такой, как бы, вам не столько много лет, чтобы вы, есть возможность еще кого-то завести. Общаться-то.
Здесь, смотрите, когда человек говорит: у меня нет друзей, ответ: заведите. Он будет задаст вопрос: а как их завести? И ответом будет таким, что вам нужно в какие-то комьюнити вступать, где люди общаются и по интересам, бывать на каких-то мероприятиях, где люди общаются, сближаются, взаимодействуют потом. А чаще вообще, в принципе, выходить в свет и бывать там, где много незнакомых людей. И это уже некоторая нагрузка для психики. И тут человек может сказать: о, нет, я на это не готов, мне некомфортно. Это ж надо куда-то, это надо деньги потратить, это нужно куда-то выйти, это нужно себя собрать. В этом случае мы уже и говорим о вторичной выгоде, что вы не заводите друзей, потому что вы холите и лелеете, вот, скажем, такую легкость, потому что, в принципе, большое количество контактов – это некоторый труд. Да? Который нельзя не видеть. Человеку, у которого большое количество активных контактов, который может постоянно поддерживать эти контакты, это большой его психоэмоциональный труд, который другие не замечают и обесценивают. А если этот труд исполнять, если делать все, чтобы у тебя множились люди, с которыми ты можешь взаимодействовать на разные темы и разных ситуациях, то, соответственно, ты должен будешь и сам включиться в этот процесс. Если вы в этот процесс включиться не хотите, ну, в таком случае никогда ничего и не получится, но мир в этом не виноват, никто не виноват, просто ваш выбор.
Я не мусорное ведро, чтобы мне сливали негатив, ко мне только с позитивной информацией. Негативчик нам не требуется, пишет Антилла. Это в нашем YouTube-канале. Значит, я просто... У меня бывает в жизни такие люди появляются на пути моем, да, которые как-то раз вот пообщаются, а потом садятся на шею. Знаете, ну не один раз, а вот садят на шею, лапки так свесят и сидят и мне на ухо постоянно что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все плохо, все нехорошо. В какой-то момент я сказал: нет, я себя тоже на помойке нашел. Вот этот негатив мне не интересен. Есть специалисты, психологи, у вас мужья, жены есть. Идите и им рассказывайте все. Эти люди исчезли из моей жизни. Они перестали со мной общаться, потому что я им стал не нужен. Как с негативом они хотят ко мне приходить, а с чем-то позитивным нет. Это выбор их. Ну, и также мой, верно?
Да, смотрите, здесь еще раз говорю, люди, которые на самом деле вещают, источают определенный негатив или жертвенную позицию, но при этом они не хотят себе помогать. Вот что такие люди, как правило, хотят? Они хотят либо, чтобы их выслушали и поддержали словами «ты все равно хороший, все плохие, да, ты хороший», либо они хотят, чтобы вы каким-то волшебным способом решили их проблему, например, сказали: «ой, да я сам сейчас все за тебя сделаю». Да, вот. Таким но вот образом.
Такого нет, а просят какого-то, даже не совета не просят. Просят, чтобы просто выслушать. Я одно время думал: господи, ну выслушаю я, ну что мне, жалко, что ли?
Ну вот варианты, например, да? То есть могут ждать волшебную таблетку, что вы возьмете и сделаете что-то за них, и могут, например, ожидать, что вы как бы включитесь в их ситуацию и начнете вместе в этой ситуации с ними находиться. Угу. То есть бесконечно интересоваться, как там, чего, находить каких-то других людей, которые тоже будут включаться, постоянно держать в зоне внимания. Что это такое на самом деле? Они просто привлекают к себе внимание более сильного, по их мнению, человека.
Ну, Лена, это нормально, это слабость.
Да, если бы они эту слабость в себе признали, то, скорее всего, в какой-то момент они бы задумались, что я могу использовать этого человека как сливной блочок для своих негативных эмоций очень ситуационно. Когда позвонишь, сказать: Макс, я больше никому не могу рассказать, только тебе. Я знаю, что ты выслушаешь, и если ты мне посоветуешь, я так только к твоему совету и прислушаюсь. Но это нужно что сделать? Они должны вас поставить выше себя. Поставить кого-то выше себя, повторюсь, я это уже сказала, нам очень сложно. Нам сложно признать, что кто-то может быть в чем-то лучше, чем я. В том, что даже хотя бы послушать. Mm-hmm. Да? Получается, они не могут признать, что вы выше их. Они опускают вас как минимум до своего собственного уровня или чуть-чуть пониже даже, чтобы немножко превосходство чувствовать. И поэтому, когда вы им даете совершенно искренний, возможно, разумный совет или рекомендацию, вы начинаете их раздражать в этот момент искренне.
Понятно, успеем еще. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, у нас две минуты.
Вот я слушаю с удовольствием вашу передачу, и все-таки много непонятно. Фраза есть: и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Поэтому люди, когда интересуются другими, это не потому, что они хотят там порадоваться за то, что человек болеет. А просто человек сочувствует. Больше того, любая общественная деятельность подразумевает сочувствие. Богатые люди, обеспеченные, зачем-то занимаются свое здоровье, жизнь тратят ради других. Вот это надо говорить и говорить об этом. Люди очень разные. И состоят из Нины Ивановны, и Павла Петровича и так далее. Об этом нужно говорить психологам прежде всего.
Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо.
Спасибо. Теперь все психологи знают, о чем нужно говорить. Виктор Иванович всех всему научил.
Да, да. Это у нас бывает минутка, такие минутки.
Да, минутка менторства.
Да, 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 да. Диктанта. Но если человеку просто выговориться надо, почему нет? Пишет Чеч. Да ради бога, я тоже так. Наступит момент, когда мне надо выговориться, и я буду кому-нибудь звонить, не знаю.
Да, в этом случае очень важно. В этом случае вот тот, кто выговаривается, очень важно предупредить сразу. Вы можете позвонить или встретиться с человеком и сказать: я сейчас буду тебе рассказывать что-то очень личное, ты меня об этом не просил. Ну, пожалуйста, послушай, потому что я чувствую, что я могу довериться только тебе. В этом случае человек, скорее всего, действительно не откажет, он не будет сильно включаться в твою беду, он просто выслушает, и если ты попросишь, он даст свою обратную связь. Если не попросишь, он просто может приобнять или сказать: а давай теперь о хорошем поговорим. Или там привести какой-то даже пример, как бывает: а вот ты знаешь, у меня однажды случай был, и, в общем-то, человеку не так уже и плохо становится, потому что уже второй рассказал про какую-то свою боль. Давайте я расскажу, а что делать для того, чтобы сравнение себя все-таки было экологичным. Вот мы когда начинаем сравнивать себя с кем-то, если мы чувствуем, что этот человек нас очень раздражает, например, мы подписались на кого-то в социальных сетях, и он вот своим видом, своей позицией, своей внешностью и своими какими-то поступками начинает нас раздергивать, мы постоянно на него триггеримся, и справиться с этими триггерами мы не можем. Я всегда рекомендую: ну не провоцируйте себя. Не провоцируйте вы на эту зависть, которая делает в этот момент из вас безвольного раба. Потому что вы не повторить вы не можете все равно, да, вот какая-нибудь женщина, которая только начинает свой путь в фитнесе, подписывается на какую-нибудь фитоняшку, которая из спортзала вообще не вылазит. Будет эта фитоняшка бесконечно шортами со своей круглой попой ее раздражать, вот ту, которая только подписалась? Да, будет. Я говорю: пожалуйста, отпишитесь. Ищите по закону свой, чужой, своих, тех, кто будет вас мотивировать и вдохновлять. Ваше сравнение должно вас вдохновлять. В этом случае вы всегда будете развиваться. В том случае, если сравнение начинает вас бить просто по голове и вбивать вас вниз, в этом случае вы будете саморазрушаться. Вот очень важно не провоцировать себя, и очень важно находить своих, которые будут поддерживать, чтобы они понимали ваши интересы.
Елена Соловьева сегодня народный наш психолог. Лен, спасибо большое. До следующей темы.
До следующей.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.